Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Вы слушаете цикл передач «Лекарства от страха смерти». У нас в гостях, как всегда, кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Сегодня мы поговорим про БАР, биполярное аффективное расстройство. Тоже такая модная болезнь, причем некоторые называют ее биополярное расстройство. Сейчас узнаем, почему это биполярное, а не биополярное расстройство. И что, собственно говоря, оно из себя представляет.
Да. Итак, БАР биполярно, теперь надо не оговориться, хочется назвать его биополярным. Биполярное аффективное расстройство, ранее называющееся маниакально-депрессивным психозом или маниакально-депрессивным расстройством, на сегодня значительно смягчается в восприятии и уже начинают говорить о том, что это просто расстройство биполярного спектра. Даже уже биполярно-аффективное расстройство считается таким относительно грубым термином, который может оскорбить пациентов. В целом, это заболевание, конечно, серьезное, которое носит хронический, можно сказать, продолжающийся практически в течение всей жизни характер и требующий взвешенного подхода, требующий определенного лечения. Как оно проявляется и почему оно биполярное? Да? Два поля, два крайних состояния у таких пациентов бывает. Это депрессивное состояние с одной стороны и маниакальное с другой стороны. Поэтому маниакально-депрессивным расстройством это ранее и называлось. Единственное, что существует два разных типа БАР. БАР первого типа и БАР второго типа. И они отличаются выраженностью именно маниакальной части этого заболевания. То есть при классическом БАР первого типа будет чаще возникать классическая картина мании, а при БАР второго типа классической мании может и не быть.
Алиса, давайте вот таким человеческим языком, чтобы нам было понятно.
Давайте,
то есть,
да.
Что такое мания? Это то, что тебе кажется прям, какая-то навязчивая мысль или что это?
О, да, надо углубить этот термин. Мания – это состояние или маниакальный эпизод, да, как вот он еще называется, состояние повышенной возбудимости более одной недели, которая длится. Именно такое необычно возбужденное у человека может быть состояние, повышенный вообще фон, он может быть как повышенный эмоциональный в положительную сторону, то есть ему может быть необычайно весело, так и чаще всего, к сожалению, да, это повышенная агрессивность, то есть именно из этого, собственно, таких пациентов и лечат, чтобы они не совершали какие-то асоциальные поступки, не приносили определенные угрозы для себя и для окружающих.
Так, у нас, на самом деле, у всех бывает вот такое немножко приподнятое, перевозбужденное настроение, да, по разным причинам. Что-то произошло, и нам адреналин шандарахнул, да, и мы вот такие вот все на взводе, так сказать. Или бывает, что-то переживаем, например, нервничаем в фоновом режиме. Так, как бы вроде бы ничего не произошло, но что-то мы нервничаем. Но такие ситуации у взрослого человека, они частенько бывают. Вот где грань, где это нормально, и это просто признак взрослой жизни, а где это уже маниакальный синдром, эффект или...
Да, вот этот вот именно под маниакальный критерий можно подвести такое состояние, когда человек уже не может отдавать себе отчет в том, что происходит. Это вот уже острая мания, то есть он может быть практически неуправляемым, вплоть до каких-то психотических реакций там могут подключаться, но не всегда это галлюцинации и бредовое состояние, то есть навязчивые как раз-таки мысли, убеждения. Это может быть паранояльный бред в духе того, что кто-то сговорился против этого пациента, да, что его хотят отравить, что таблетки ему специально там дают, чтобы он себя плохо чувствовал и так далее. Либо это может быть и без психотических реакций, но всегда необычно приподнятое настроение. То есть человек на себя буквально не похож, ему окружающие говорят, что с тобой, ты вообще как сам не свой. И это состояние длительное, стабильное, то есть более одной недели, он прямо вот постоянно в таком повышенном состоянии.
И это заметно со стороны.
Это заметно со стороны, да, а он при этом обычно отрицает это, говорит, все со мной нормально, все со мной хорошо, что это, что вы ко мне пристали, да. Но в таком вот может быть возбужденном и даже агрессивном состоянии. Другой момент, что есть еще понятие гипомания. Да? Это состояние менее выраженное, чем мания, но человек отдает себе отчет в том, что происходит. То есть он понимает, что у меня какое-то сейчас необычно взбудораженное, возбужденное состояние. меня почему-то тянет куда-то бежать, я не могу сидеть на месте, мне нужно что-то делать, я хочу одновременно там познакомиться со всеми, с кем-то поссориться, начать новый бизнес, там, вложить деньги в сомнительный проект. То есть, и он это как бы вроде понимает, а вроде и до конца не управляет этой ситуацией. Вот это вот такое состояние гипоманиакальное. Но у него еще какой-то контроль за собой остается, и он может понимать, что вот эти вот социально, допустим, неблагоприятные какие-то поступки, да, могут привести его к наказанию, к лишению свободы. Он их не будет делать, он их будет избегать. В состоянии мании он может уже даже этого не понимать. А гипомания все-таки позволяет ему какой-то социальный контроль сохранять. Вот. Но все равно состояние необычно, возбуждённое необычно, приподнятое. И оно не просто всплеск, спад, да, это вот всплеснуло, да, и осталось на таком высоком уровне волна.
Так, это у нас, значит...
Это гипомания.
Одна часть полярного расстройства, да. А вторая часть – это депрессивная.
Да, да. То есть обычно всегда следом за манией или гипоманией идет эмоциональный такой откат назад в депрессивное состояние. И отличие от обычной депрессии, депрессивного расстройства, о котором мы тоже говорили неоднократно, в том, что обычная депрессия – это длительная именно депрессивное состояние без вот таких приподнятых эпизодов. А здесь депрессия может длиться от 2 недель и потом смениться обратно на эпизод такой вот повышенного настроения, возбужденного, взбудораженного состояния. А может и длиться немного дольше, особенно при БАР второго типа. Там, в принципе, к депрессиям больше склонность, но из них всегда все равно выход вот в эти эпизоды гипоманиакальные.
То есть это как... График, который да. Вверх, вниз, сверху,
вниз. Да, такие вот качели, график такой, да. Оля, кстати, про график. Вот пациентам всем с биполярным расстройством обязательно рекомендуется прям рисовать такой график жизни свой, отмечая события, которые приводят их к состоянию подъема, к состоянию спада, чтобы это очень важно для их дальнейшей терапии, чтобы понимать, какие состояния приводят их к реакциям таким неадекватным.
Вы уже несколько раз сказали, что вот есть первый тип, есть второй тип. Давайте еще раз конкретно, что к первому, что ко второму.
Угу. Да, то есть БАР первого типа, она является более тяжелой, выраженной, с яркими маниакальными эпизодами и депрессивными состояниями. А БАР второго типа, она имеет менее выраженный характер мании и не доходит дальше, чем гипомания состояния у человека. Также больше может быть выраженность депрессивных эпизодов. То есть это такой более спокойный вариант БАР 2, можно так сказать. Да, более яркий, проявленный вариант это БАР 1. Но нюанс еще в том, что у всех длительность эпизодов разная, у всех пациентов. У кого-то это короткие циклы, да, и быстро сменяющиеся. У кого-то это более длительные состояния, такие затяжные, как там по 2 месяца, может быть, депрессия, а потом 2-недельная гипомания. Например, и все равно будут ставить БАР 2 в этом случае, если эта цикличность сохраняется постоянно. Да, кроме того, еще бывают передышки. Да, то есть между депрессивным и гипоманиакальным состоянием может еще быть такой зазор в виде норматемии или эутимии, то есть в виде нормального настроения, в виде нормального эмоционального состояния. Но вот обычно они не очень большие, все равно человек дальше углубляется, ну, либо в депрессию, либо в гипоманию уходит.
Откуда берется это заболевание? Это наследственное, это развивается вследствие каких-то обстоятельств или, может быть, вследствие травмы какой-то?
Ну, как обычно, в большинстве таких психиатрических состояний имеет место наследственный фактор, но он не является 100-процентным тоже, то есть не факт, что 100-процентное будет наследование, однако все-таки говорят, что да, генетика, она свой вклад вносит, конечно, в развитие, длительность, тяжесть заболевания. Ну и есть психологические факторы, да, стрессовые триггеры, но опять же без какой-то склонности, без расстройств в биохимии нейромедиаторов, все равно такое серьезное заболевание не будет развиваться у пациента, который просто, ну, стрессанул, что называется.
А вот еще хочется спросить, мы часто говорим о том, что все психиатрические заболевания – это наследственность, и понятно, что семья, в принципе, у каждого человека, она огромная, куча колен, о которых мы даже не знаем. Вот это должны быть близкие родственники, типа мамы, папы, бабушки, дедушки, или это может быть, там, не знаю, 7-е поколение, так, выльется конкретно на тебе. Потому что явно, учитывая, что мы живем в 2024 году, где-то хотя бы кто-то у каждого в роду был с какой-то отклонением, с каким-то психиатрическим.
Ну, бывает, что такое вот как бы идет через поколение передача, то есть когда у бабушек, дедушек какие-то были проблемы, у родителей вроде не проявилось ничего ярко, да, а у внуков, грубо говоря, вот появляются такие состояния. Да, бывает реже, когда это какие-то прабабушки, прадедушки, то есть там все равно какие-то латентные, может быть, не очень ярко выраженные состояния, но у родителей тоже должны быть. А, в принципе, может быть и такой вариант, что какой-то очень острый, да, этот травматический фактор был, именно психотравматический, да, фактор в детстве у ребенка, и дальше адаптация идет такая. Плюс еще, когда часто бывает именно вот по БАР-2 состояние развивается, когда у нас, например, идет такое раскачивание эмоциональное с помощью употребления психоактивных веществ. Вот наркотики, да, любые психоактивные вещества, другие лекарственные препараты, злоупотребление ими могут приводить к тому, что организм войдет в такие вот циклы колебания и вплоть до вот развития, в принципе, биполярного расстройства можно довести себя.
Человек заметил, что что-то у него не так, да, вот его вот так вот качает из стороны в сторону. Во-первых, действительно, насколько это реально самостоятельно заметить, и насколько, может быть, статистика есть, люди, подверженные вот этому заболеванию, насколько они адекватно себя оценивают, да, они считают просто, что ну хорошее настроение, ну плохое настроение.
На самом деле БАР очень редко лечится и плохо лечится, потому что большинство пациентов ждут вот своего гипоманиакального состояния. В нем им хорошо, в нем у них чувство возникает такое превосходство, вообще море по колено, что называется, пить не надо даже ничего. И из этого они сопротивляются лечению, потому что они боятся, что у них останется навечно депрессивное состояние, или просто, что они себя уже больше не будут королями мира чувствовать. Это является фактором таким сопротивления к лечению. И, в принципе, они говорят, да вот же у меня все прошло, я снова нормальный. То есть у них ассоциируется гипомания с нормальным состоянием, да, а депрессия, они хотят лечиться и часто долго принимают, пытаются подобрать, да, и принимают антидепрессанты, потому что хотят именно справиться вот с этой частью, но антидепрессанты у таких пациентов могут давать провокацию, и там уже гипомания может даже дойти до маниакального состояния, неуправляемого такого асоциального. Именно на фоне приема антидепрессантов такие провокации могут быть. Поэтому нужно очень с большой осторожностью пробовать подбирать антидепрессант пациентам и собирать у них анамнез, да, с точки зрения, не было ли циклов подъема, каких-то таких периодических именно. Один цикл подъема на фоне депрессии – это нормально, это действительно, возможно, попытка организма как-то компенсировать вот это вот унылое свое состояние. Но если это периодические такие, да, волны, циклы колебаний, то это уже вопрос такой, да, сомнительный. Действительно ли это обычная депрессия?
Надо ли это лечить, если это не какие-то прям сильные циклы, которые опасны для самого человека, для его окружающих? Можно же просто приспособиться и жить, ну, как идет, так идет.
Да, хоть и говорят, что, конечно, БАР должно лечиться, лечиться чуть ли не пожизненно, по крайней мере, длительно. Тем не менее, БАР-2 все-таки обсуждается сейчас, стоит ли его лечить, если оно не несет какой-то десоциализации, да, если нету проблем с поведением у человека, если он функционален, он работает, зарабатывает денежку, да, не транжирит денежку потом, да, заработанную, то, в принципе, БАР-2 можно не лечить, просто знать свое состояние, контролировать, стараться не раскачиваться эмоционально, да, не искать вот этих вот каких-то возбуждающих средств, состояний, да, которые будут приводить к гипомании, потому что после нее всегда будет откат в депрессию. А БАР первого типа все-таки это состояние, которое лечить надо обязательно, потому что там каждая следующая мания может стать более выраженной и более опасной. И там специальными препаратами лечат. Мы их, наверное, даже не будем обсуждать, но, в принципе, их принимать надо. И принимать их нужно длительно.
Какого действия?
Они обычно противосудорожного действия. противосудорожного действия. Бывает, что и нейролептики какие-то, легкие антипсихотики назначают, атипичные антидепрессанты некоторые тоже им назначаются. Иногда это в комбинациях, обычно это комбинированная терапия, достаточно сложная.
Но человек потом, потому что мы знаем, что от антидепрессантов часто приходится еще приходить в себя какое-то время. Вот в состоянии ли человек после такого заболевания еще потом в себя приходить? Они же бывают, вот эти периоды отмены очень тяжелые.
Да, периоды отмены бывают очень тяжелые, и отмена тоже обычно постепенно идет, такая длительная подготовка к этой отмене. То есть тут все зависит от уровня осознанности пациента, то есть готов ли он сотрудничать с врачом, готов ли он сотрудничать с лекарствами, то есть насколько он лоялен вообще к терапии был. И если он ненавидит таблетки, естественно, он будет очень тяжело их воспринимать, тяжело с них и входить в терапию, сходить с терапии. То есть здесь какое-то такое вот принятие нужно своего симптома и понимание, что это дает лечение. Без этого, конечно, будет очень тяжело. Ну и как с них сходить? То есть, конечно, все равно это все под прикрытием и определенной психотерапии обычно бывает. Там тоже используется и ДБТ-терапия, диалектическая поведенческая терапия или когнитивно-поведенческая терапия. И у них еще очень важно это социальная ритм-терапия или межличностная социальная ритм-терапия. Это вот как раз-таки научение жить без всплесков и спадов, какой-то выработать такой себе образ жизни комфортный, обычно с одинаковой нагрузкой в течение дня, без каких-то потрясений, без неожиданных событий. Все так должно быть планомерно у этих пациентов, и постепенно вот эти циклы становятся все менее и менее выраженными, плюс терапия помогает, да, научиться жить без вот этих всплесков и спадов. И пациент, в принципе, года через 3, если у него легкое течение, БАР может сойти с терапии после рекомендации лечащего врача и чувствовать себя хорошо, в длительной ремиссии находиться, если он действительно полюбит свой новый образ жизни без вот этих вот всплесков и не захочет снова вернуться или к психоактивным веществам, да, или к каким-то таким неблагонадежным компаниям, то, в принципе, он может полностью пойти в ремиссию.
Ну, это, конечно, хорошо звучит, и, я думаю, радостно, позитивно. Еще хочу спросить, как выстраивать отношения родственникам? Понятно, что с пониманием, мы это много раз говорили, но непосредственно вот в эти периоды всплесков и периоды там депрессивного состояния. Понятно, что с пониманием, но здесь и сейчас человек ведет себя неадекватно, да, как-то неадекватно реагирует на твои слова. Вот. Кроме как набраться терпения, какие есть еще советы?
Да, набраться терпения только хотела сказать. Ну, вообще, на самом деле, конечно, все равно говорить с пациентом и не бояться его вот во всех этих разных состояниях, понимать, что он все равно и даже в ярком, вот таком вот практически маниакальном состоянии является уязвимым, представляет опасность в первую очередь для самого себя, и стараться показать ему, что он не один в этом состоянии, что вы его не осуждаете. То есть попытаться, как обычно, да, понять, простить и любить таким, какой он есть, и ни в коем случае как бы не провоцировать какими-то высказываниями резкими, типа того, что ты псих, там, психопат, у тебя просто сейчас опять мания началась, тебе нужно пить таблетки, иначе ты неадекватный, с тобой невозможно разговаривать, да, просто можно указывать на какие-то конкретные симптомы, типа того, что ты замечаешь, что твоя речь стала быстрее, ты замечаешь, что ты хуже спишь, мало ешь, ты уверен, что тебе не нужна помощь? Ну, если пациент, родственник, то есть такой, да, все еще остается в неадекватном состоянии, он обычно сам знает, что с ним происходит, если это не впервые, и он понимает, что если такие симптомы начались, значит, эпизод уже вот разгорается, то он, скорее всего, примет какие-то меры, либо он запишется на прием к своему лечащему там, психиатру, либо он примет какие-нибудь препараты, которые ему рекомендованы были. Часто потому, что именно вот такие эпизоды снова начинаются из-за того, что бросают терапию, самовольно отменяют ее, да, потому что мне плохо от этих таблеток или еще что-то. Я действительно тоже понять могу, потому что от некоторых таблеток бывает очень плохо, и таблетки надо подбирать, менять. Могут быть какие-то индивидуальные реакции, вплоть до очень серьезных, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, на которые надо обращать внимание и своевременно заменять такую терапию, которая не подходит для того, чтобы лечиться с комфортом.
Я вот начала нашу передачу с того, что это заболевание одно из модных.
Угу.
О котором любят говорить, которые любят себе приписывать. Вот как вы считаете, почему?
Ну, потому что у любого человека есть естественные колебания настроения, и бывает так, что мы не в ресурсе, да, и нам кажется сразу, все, у меня депрессия. А бывает так, что вдохновение какое-то пошло, особенно у людей творческих профессий, да, очень похоже это все на гипоманию. И чтобы потом объяснить себе, почему я не все время такой продуктивный, творческий, активный, интересный, да, можно сказать, а у меня просто вот там бар, у меня колебания от настроения, а расстройство биполярного спектра, и поэтому я не могу быть все время продуктивным, что вы от меня ждете. Вот когда муза меня посетит, раньше говорили, да, а сейчас говорят, когда гипомания ко мне придет, да, тогда я буду творить и буду, сделаю все рабочие проекты, а пока оставьте меня, я не в состоянии, да, ну, то есть, опять же, снятие с себя ответственности за поддержание высокофункционального состояния постоянного, вне зависимости от того, какое настроение у нас бывает, потому что действительно настроение бывает разное. Ну и если, в принципе, длительные колебания настроения действительно есть, но в очень легкой такой форме, с полным сохранением сознания, контроля, без выхода за какие-то там рамки, ну, можно говорить, в принципе, о циклотимии, пожалуй, да, то есть о таких колебаниях настроения, но тоже, что вот этот диагноз дает, по сути, ну, циклотимия, это как сказать, боль в спине, да, а что?
Ну и действительно, всегда еще встает такой вопрос, что у взрослых людей, ну, мне кажется, всегда скачет настроение. Или, может быть, даже это неправильное такое слово «скачет настроение», потому что, мне кажется, это больше к ребенку можно отнести, когда вот его захлестывают эмоции, он недоволен, там, значит, отвернулся от всех, сел на корточки, ни с кем не разговаривает. Но взрослому человеку, ну хорошо, тебе там неприятно, ты злишься, но от этого работу не работать нельзя. За детьми, не знаю, идти в садик, в школу нельзя. Дома еду готовить нельзя, ну как бы. И это как-то умение, наверное, справляться со своими вот действительно эмоциями, чувствами, состояниями. И перекладывание ответственности действительно на какой-то диагноз, это, конечно, ну как-то, не знаю, инфантильно может быть.
Да, в принципе, можно сказать, что это регрессирование к детскому состоянию, вот к этому капризному, да, если человек реально может взять себя в руки, он должен себя взять в руки, потому что люди даже с настоящими психиатрическими диагнозами, многие как-то пытаются жить, справляются с терапией, конечно же, но они продолжают тоже работать и выполнять свои бытовые обязанности, а можно всегда сдаться и просто полностью раствориться в этом диагнозе и потерять все возможности к исцелению тем самым.
И еще хочется задать такой вопрос, а как быть тем, у кого действительно диагноз, и они из-за этого чувствуют себя недо? То есть очень часто это проблема внутри человека. Объективно, со стороны, это может быть незаметно, если человек на терапии, либо сам занимается активно своим здоровьем, либо это может быть как-то очень мало заметно и там незначительно, и в целом на его образ жизни никак не влияет, и на общение с другими людьми тоже. Но внутри он ощущает себя недо, неполноценным, еще каким-то.
Ну, тут, конечно, да, надо очень важно работать с принятием себя и вместе с болезнью, вместе с особенностями какими-то. Не стоит, наверное, акцентироваться, в принципе, на болезненности. Стоит понимать, что, да, у меня есть определенные особенности. Для лиц именно с БАР рекомендуют психологи, да, не психотерапевты, не психиатры, психологи рекомендуют просто научиться максимально использовать свои вот эти вот колебания настроения, которые у БАР-2, например, могут в течение всей жизни быть такие не очень выраженные. И поэтому, в общем-то, даже под вопросом, стоит ли этот диагноз ставить, потому что ну, с ним можно жить, в принципе. Так вот, то есть надо научиться эффективно использовать то и другое свое состояние. Вот сейчас спад настроения, спад активности, я буду больше проводить время дома, буду заниматься какими-то спокойными вещами, читать книги, там, меланхоличные, может быть, да, смотреть какие-то грустные фильмы, думать, может быть, какие-то будут такие приходить мысли, которые потом можно будет в период подъема реализовать творческие мысли. Это обычно очень творческие люди бывают, и именно через творчество идет примирение со своей болезнью, а в дальнейшем и исцеление часто.
Звучит очень, действительно, повторюсь, позитивно, и мне кажется, это важно человеку действительно понимать, что все в его руках. Не в плане каких-то пафосных достижений, каких-то огромных успехов, а в плане того, чтобы сделать свою жизнь максимально комфортной, удобной, в первую очередь для самого себя. И действительно стоит помнить, что практически у каждого у нас есть какие-то проблемы со здоровьем, и считать, что конкретно твои проблемы со здоровьем самые ужасные, это тоже весьма самонадеянно и глупо. И об этом нужно помнить в первую очередь, чтобы опять же самому себе объяснить, что не самый худший вариант у меня, не самый худший случай, да, чтобы расстраиваться и переживать.
Да, и найти для себя из этого всего позитивный выход настолько, насколько возможно.
Большое спасибо, Алиса. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. До новых встреч.
До новых встреч. Thank you.